страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Четверг, 24 августа, 9 утра. Правда, если вы слушаете нас сейчас, вот эту часть передачи, то, скорее всего, это в записи или в подкасте, потому что у нас временные технические проблемы, но они не помешают нам вместе читать и изучать Священное Писание и продолжить наше путешествие по страницам Библии. У микрофона Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ян Латышинский. И сегодня мы с вами обращаемся ко второй книге Священного Писания. Мы снова переходим к Ветхому Завету. Помните вот этот план, по которому выстроена наша пятилетняя серия изучения Библии, план, составленный доктором богословия Джоном Верноном Маги, по материалам которого и строятся эти наши передачи. Мы начали с вами с Ветхого Завета, это книга «Бытие», потом прочитали первую книгу Нового Завета, Евангелие от Матфея, и сейчас переходим к Ветхому Завету. Честно скажу вам, что когда впервые вот это дело увидел, у меня были вопросы к этому плану. Ну, как это может быть? Ведь нельзя же так, да? Вот нужно последовательно читать, а то мы вот прыгаем туда-сюда. Интересно, что некоторые из вас в своих письмах тоже задавали эти вопросы и интересовались тем же самым. Я, уже готовя эти передачи, продумывая их, понял, почему так сделано. И, наверное, для американского слушателя это даже более понятно, чем для российского. Дело в том, что в Штатах, ну, так или иначе, даже до сих пор, не только во времена Джона Вернона Маги, но даже до сих пор с Библией люди более или менее знакомы. Вот эта последовательность для них не столь важна, потому что они и так понимают ее. У нас сложнее. Поэтому нужно здесь, наверное, просто отметить, что мы возвращаемся к событиям, которые начинались в книге «Бытие». Мы возвращаемся к израильскому народу. Ну вот, прошло 400 лет, и израильский народ находится в рабстве в Египте. И эта книга, книга «Исход», посвящена, собственно говоря, тому, как Бог их выводит из рабства. Но еще важнее, как Бог показывает им самого себя, как Бог открывает им свою власть, свою силу, свою заботу, свою любовь, свое избрание. И вот то же самое на самом деле происходит и в нашей жизни, когда Бог открывается нам, когда Бог обращается к нам, и когда мы отвечаем на Его призвание. Интересно, что испытания, которые проходят израильтяне, проходим и мы с вами. И мы об этом тоже будем со временем говорить. Более того, мы в Иисусе Христе получаем нечто большее, чем получили тогда израильтяне. Опять-таки, в нашем изучении мы об этом будем говорить. Сейчас давайте мы сделаем вот что. Я не буду вам задавать вопросов, потому что, ну, опять-таки, скорее всего, вы слушаете в подкасте. Мы послушаем нашу предзаписанную беседу, ну, а потом будет время, будет возможность, еще поговорим. Давайте помолимся. Наш дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это утро, и мы молим Тебя, чтобы Ты открыл наши сердца, открыл наш разум для понимания и применения Твоего Слова, Твоего Священного Писания. Да будет слава и хвала Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 104-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся в Ветхий Завет. И мы переходим ко второй книге Библии, второй книге Ветхого Завета. второй книге Пятикнижия Моисеева, книге, которая называется «Исход». На еврейском языке ее название звучит как «шмот», то есть «имена». Дело в том, что первый стих книги «Исход» гласит «Вот имена сынов Израилевых». И, собственно говоря, еврейские тексты в еврейском тексте книги назывались по первым словам. Как раз слово «имена» и было первым. О книге «Исход» часто говорят, что в этой книге ничего не начинается и ничего не кончается. Эта книга на самом деле продолжает историю, которая началась еще в книге «Бытие», и концовка ее плавно перетекает в начало третьей книги Священного Писания «Левит». Однако в этой книге перед нами несколько серьезных, важнейших событий, и главное из них – это выход израильского народа из Египта. Бог выводит своих детей из египетского рабства, египетского плена. Бог устанавливает праздник Пасхи. Бог устанавливает систему богослужения, дает заповеди, показывает израильтянам свою праведность и показывает то, насколько каждому из нас нужна Божья помощь. Да и не просто помощь, нужно Божье участие, нужно Божье посредничество, Божье дело для того, чтобы этой праведности достичь. Именно в этой книге перед нами появляется Моисей, тот самый, которого мы считаем автором Пятикнижия. Кто-то скажет вслед за либеральными критиками, ну как же, авторство Моисея уже давно опровергнуто. Нет, опровержение авторства Моисея начали появляться в Германии в середине XIX века, но споры по этому поводу ведутся и до сих пор. И в мире есть немало консервативных христиан, к которым мы и принадлежим, христиан, которые не отрицают, а напротив утверждают авторство Моисея. Ну, не говоря уже о том, что иудаистские ученые, иудаисты, собственно говоря, также, ну, по крайней мере, большинство из них, стоят на позиции об авторстве Моисея. Моисей появляется перед нами как лидер Израиля, как человек, поставленный Богом для исполнения определенной миссии. В книге «Бытие» перед нами было несколько патриархов. Был Авраам, был Исаак, был Иаков, были сыновья Иакова. Отдельная история, подробная история об Иосифе. Здесь, в книге «Исход», перед нами один крупный, по-настоящему крупный человек. Это Моисей. Но и Моисей, и всех остальных участников этих событий затмевает один образ. Это образ Бога. И, конечно же, главный герой книги «Исход», как, собственно, и всей Библии, это Бог. Кто-то скажет, ну откуда этот самый Египет и почему рабство? Как израильтяне попали в Египет, мы, конечно, помним. Это вот история Иосифа, когда, помните, вся семья Иосифа перешла в Египет, потому что вот братья его пришли к нему, они его не узнали, но со временем он им открылся. Помните всю эту историю, мы об этом с вами уже говорили некоторое время назад. Но проходит время, и совершается то, что было предсказано. И вот здесь ключевой момент. Совершается то, что было предсказано. И прежде чем открывать книгу «Исход», давайте откроем «Бытие», 15 глава, 13 и 14 стихи. Это встреча Бога с Авраамом. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». Вот, собственно говоря, книга «Исход» исполняет это пророчество, исполняет это обещание, которое дает Бог еще в книге «Бытие». 400 лет, плен, вот это особое время и благословение по окончанию этого времени. Еще один важный момент, который мы также находим в книге «Бытие», это 46 глава, 1 и 2 стихи. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном,
«Яков, Яков!» Он сказал, «Вот я!» Бог сказал, «Я Бог, Бог отца твоего! Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Вот Иаков, его семейство отправляются в Египет, помня о том обещании, которое когда-то было дано Аврааму, и имея перед собой еще одно обещание, которое Бог дает уже непосредственно Иакову. Думаю, что Иаков не понимал во всей полноте, как все это сработает, как будут исполнены эти обещания. Но послушание проявляется в том, что мы готовы идти за Богом, идти по Слову Божию, независимо от того, на сколько процентов мы понимаем все тонкости исполнения Божьих обещаний. И вот благословение, умножение потомства, все это было обещано тогда и исполнено в книге «Исход». Исход, 1 глава. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим. И, собственно говоря, идут имена сынов Иакова. 5 стих. «Всех же душ, пришедших от чресла Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте». Итак, 70 человек, которые переселились в Египет. Это много, но не очень. 6 стих. «И умер Иосиф, и все братья его, и весь народ их. А сыны Израилевы расплодились и размножились». Помните, мы читали Бытие, 1 глава, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Вот, собственно говоря, это и происходит, и также исполнение Божьего обещания. Продолжаем читать. «И возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». Вот действие Божьего благословения. Сколько было израильтян, сколько их получилось в результате? Вошли в Египет 70 человек. А сколько вышло? Есть разные мысли по этому поводу, есть разные выкладки по этому поводу. На основании гипотезы, которую выдвигают достаточно известные, признанные в христианских кругах исследователи, я склонен предполагать, что израильтян было около 1 200 000. Кто-то из вас этому удивится, потому что есть и другие мысли, есть и другие взгляды. Я пока не буду объяснять, почему стою именно на этом мнении, на этом количестве 1 200 000. Да, это много. Но вот дойдем до книги чисел. И там, в самом начале книги чисел, мы будем говорить о коленах Израиля. И, собственно говоря, тогда у нас будет время и будет возможность обосновать вот это число. Пока, запомните, вот это мое мнение, мой взгляд, 1 200 000. Ну, плюс-минус, но что-то около того. Выходят из Египта. Это учитывая и женщин, и детей, конечно. Если не учитывать женщин и детей, то получится меньше. Вот такое возрастание, такое увеличение. Вообще говоря о книге «Исход», нужно отметить еще вот что. Либеральные исследователи любят нападать на нас и говорить о том, что в книге «Исход» есть противоречия, и тем более вокруг книги «Исход» есть противоречия. Мы уже несколько раз сказали, и мы читали с вами сегодня из «Бытия», 15 глава, мы говорили о том, что Израиль, дети Израиля уйдут в египетское рабство на 400 лет. То же число повторяется и в проповеди Стефана. В 7 главе «Деяния апостолов» читаем. «И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400». Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на эту перестановку порядка слов. Лет 400, около 400 лет, плюс-минус. Священное Писание здесь не ставит перед собой задачи дать нам точную датировку. Это вот плюс-минус 400 лет. И все же нас часто обвиняют вот в этом якобы несоответствии. 400 или 430 лет. египетского плена? Я думаю, что ответ на этот вопрос мы находим в послании апостола Павла к Галатам, 3 глава, 16 и 17 стихи. Апостол также обращается к этому историческому событию, но говорит он об этом так: «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Смотрите, закон является спустя 430 лет. То есть проходит время между выходом Израиля из Египта и даянием закона, полным даянием закона, не просто 10 заповедей, а вот целиком закон, каким мы его видим с вами в книге «Исход» и «Левит». Получается, что 400 лет – это от перехода Иакова в Египет до выхода увеличившегося, возросшего израильского народа из Египта. А дальше еще около 30 лет. Это время в пустыне, которое необходимо было, в частности, на полное даяние, полное откровение закона, который Бог даровал через Моисея. Вот таким образом мы можем согласовать вот эти данные 400 или 430. Но здесь сразу хочу оговориться еще вот о чем. Есть христиане, христианские проповедники, которые весьма догматично подходят к датам книги «Исход». Существуют две основные системы, две основные хронологии. У каждой из этих систем, у каждой из этих хронологий есть варианты. У кого-то своя хронология. Вот опять-таки плюс-минус. И эти плюсы и минусы порой бывают достаточно существенные. Я когда-то пытался защищать одну из этих хронологий. Сейчас, однако, я пришел к тому, что точная датировка в данном случае не столь важна. Библия – это не учебник истории в его современном смысле. Если мы сдаем современный экзамен по истории, мы и даты должны давать точно. Мы не можем сказать, что Александр Македонский вошел в Среднюю Азию где-то примерно в 400-м или 300-м или 200-м году до Рождества Христова. От нас требуют точной датировки. Но у авторов Библии такой задачи не было. Да, мы можем попытаться восстановить датировку, и мы, собственно, это делаем. Но говорить об этом догматически, с полной уверенностью, думаю, не стоит. Тем более, что в книге «Исход» есть немало других тем, о которых мы можем, да и должны говорить с догматической уверенностью. И эти темы гораздо важнее для нашего понимания Слова Божия. И, собственно говоря, сейчас мы перейдем к одной из них. Мы уже читали первую главу «Исход», 7 стих. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». И дальше. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Давайте здесь на минутку остановимся. Помните один из ключевых аспектов истории Иосифа? Помните, почему его так легко принимает фараон? И, собственно говоря, египетский фараон довольно быстро дает ему место, причем какое место, да, второе после себя. Мы с вами говорили о том, что как раз в то время пришли египетские фараоны из династии гиксосов. Вот гиксосы были кочевниками и к тому же семитского происхождения. Вот по роду деятельности, да и по крови, они были близки к сыновьям Израиля и к самому Израилю. Более того, они занимались скотоводством, которое, как мы с вами читали еще в книге «Бытие», для египтян было мерзостью. Фараон из династии гиксосов принял Иосифа и всю его семью как своих. Перед ним были открыты все двери. Предполагалось, что сыновья Иакова, братья Иосифа, будут активно участвовать не только в том, чтобы пасти скот, но в том, чтобы организовывать всю скотоводческую систему в Древнем Египте. И фараону это нравилось, для него это были свои люди. Но за 400 лет, которые Израиль провел в Египте, произошла смена династии фараонов. На место гиксосов пришли фараоны египетского происхождения. Собственно, оттуда известные фараоны, о которых мы часто слышим сегодня, Рамзес, например, или Тутанхамон. Это совершенно другая династия, это совершенно другие люди. И вот для этих новых фараонов Иосиф и потомки Иосифа, эти семитские ребята, они уже не свои. Это новое поколение. У них новый взгляд на жизнь. И мы читаем о том, что новый фараон не знал об Иосифе. Да, возможно, он слышал, но он так и не услышал, он так и не принял, он так и не усвоил. Вот эта смена поколений и смена авторитетов, смена, если хотите, даже кумиров, сегодня происходит гораздо быстрее, чем во времена книги «Исход».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Задумайтесь, кто были известные политики лет 20-25 назад? Я даже не буду называть здесь фамилий. Не буду, вот почему. Эти беседы мы записываем. Я не знаю, через сколько лет после этой записи вы будете нас слушать. Возможно, к тому времени, когда вы это слушаете, прошло уже 20-25 лет. И, отвечая на мой вопрос, вы будете называть известных политиков того времени, когда мы все это записываем. То есть будете называть, если вспомните их, конечно. Эстрадные певцы запоминаются лучше. Ну, благодаря ретро-радиостанциям и другим способам снова и снова послушать их песни. И то из всего пласта выхватываются всего несколько имен. Я сейчас мог бы называть эстрадных исполнителей 80-х, начала 90-х годов, которые в свое время были невероятно известны и популярны. Но сегодня практически никто, ну или мало кто их помнит. Мы очень быстро забываем. Так вот, Иосиф был забыт. Кстати, примерно так же, если мы не говорим нашим детям, если мы не говорим нашим внукам о Христе, если мы не рассказываем историю искупления, если мы не знакомим их с Богом и с Божьими делами, если мы не показываем им конкретно Божью праведность, то все это будет забыто. Порою у людей, которые уже давно христиане, возникает такой внутренний протест. Мы думаем, ну зачем я буду об этом рассказывать? Это давно всем уже известно. Нет, это известно вам, это известно вашим друзьям, это известно ближайшим вашим знакомым, но это еще не значит, что оно известно всем. И уж тем более это может быть неизвестно молодому поколению. Приведу еще один, в общем, страшный, но весьма показательный пример. Лет 15 назад я преподавал в одном христианском учебном заведении. Преподавал я курс, связанный с теорией и практикой перевода. И вот для перевода с английского языка на русский нам нужно было использовать один текст. Это воспоминания узника концлагеря. Я был уверен, что все понимают. Я принес этот текст, мы начинаем с ним работать. И вдруг одна 18-летняя студентка говорит: «Ой, а концлагерь — это что такое?» Я не успел прийти в себя от шока, когда другая ответила: «Ну, это на лето, что-то типа пионерских лагерей. Помнишь, раньше были?» Шок был двойным. Слава Богу, в этой группе, кроме двух активных и мало что знающих девушек, нашлись и другие студенты, которые очень быстро объяснили, что такое концлагерь. Кстати, первые две девушки, которые начали этот разговор, были в шоке, когда услышали это объяснение, и говорят: «Слушайте, неужели такое могло быть?» Вот, друзья, вы говорите 400 лет. Итак, новый фараон, он не знает Иосифа. 9 стих. «И сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножился. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей». Вот это, кстати говоря, подтверждение того, о чем я уже говорил. Смена династии фараонов означала и некую смену национальных связей. Мы египтяне, а тут еще остались эти израильтяне, да их еще много, которые, вообще говоря, иноплеменники. И наши предшественники, фараоны, гиксосы, вот их сюда привели. Что теперь с ними делать? Кстати, наверное, был один из вариантов, что с ними делать. Просто их отпустить. Не дожидаться проблем. Но, с другой стороны, и израильтяне были еще не готовы выходить. Куда им? И проблему это могло также и не решить. Но отпустили, и что? И бродят они, эти кочевники. И придут, и нападут еще на тот Египет. 11 стих. «И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов». Вот такие задачи были поставлены, но главная эта задача на самом деле не только постройка городов, а удержание еврейского народа в повиновении. Один начальник, с которым я лично знаком, начал рассказывать мне как-то о том, что у него в офисе сотрудники начали бурчать. Они были недовольны условиями труда, низкой зарплатой, стали обсуждать начальство, причем высокое начальство. Ну и тогда вот этот мой знакомый решил просто применить драконовские меры. Он ничего не запрещал. Он просто забросал сотрудников работой. Он говорит: я им дам столько работы, чтобы им некогда было ерундой заниматься. Так что методы фараона, друзья мои, живут и здравствуют. 12 стих. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что египтяне опасались сынов Израилевых. Кстати говоря, естественно, они изнуряли, конечно, но они не понимали, что умножается израильский народ, потому что исполняется Божие обетование. Вот это Божие обещание, да, тут ничего не сделаешь, против Бога не пойдешь. 13 стих. «И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькую от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали его жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреинок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа». Кстати, Шифра буквально означает «красавица», а Фуа буквально означает «прелестная» или «великолепная». Вот две такие повивальные бабки. Мы думаем о них как о бабушках таких. Не-не-не, одна красавица, другая великолепие. А вот повеление им дано было совсем некрасивое и невеликолепное. «И сказал: когда вы будете повивать у евреинок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Остановлюсь на минутку. Церковь часто упрекают в антисемитизме. Говорят о том, что церковь не любит евреев и делает все для того, чтобы уничтожить еврейский народ. Нет, не церковь. Антисемитизм начался еще здесь. Антисемитизм начался еще в Египте. Настоящий христианин не может быть антисемитом, потому что евреи — это избранный Богом народ. Кто-то скажет: ну как же, ведь в средние века церковь творила немало антисемитских дел. Более того, даже Мартин Лютер в какие-то моменты своей жизни и в некоторых своих произведениях выражал антисемитские взгляды. Но в принципе получается следующее. Церковь заражается антисемитизмом, если в ней не хватает знания и принятия Божьего Слова. Вот нет Божьего слова, тогда будет антисемитизм. Такая вот связь. Но даже в то время находились люди, которые этому противостояли. 17 стих. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что они боялись Бога. Это ключевой момент. И оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. Вот все эти люди попали в особый Божий план. И изменить этот план было невозможно. Хотя и пытались, конечно. 21 стих. «И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их». Это ключевой момент. Неважно, кто вы, неважно, для кого вы работаете. Боитесь ли вы Бога? Вот это ключевой вопрос. «Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: „Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых“». Критики христианства порой обращают внимание на то, с какой, как они говорят, жестокостью Бог стал избавляться от первородных, самых старших сыновей египтян, когда выводил Израиль из Египта. Но почему-то никто из этих критиков не обращает внимания на книгу «Исход», первую главу, 22 стих. А помните, друзья, закон сеяния и жатвы? На сегодня наше время подошло к концу. Продолжим в следующий раз. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну вот, друзья, сегодня начали мы с вами беседы по книге «Исход». У нас технические затруднения. Сейчас мы вещаем в интернете на сайте theos.fm. Вы нас слушаете. Ну, по крайней мере, три минуты назад мы не вещали в нашем приложении, мобильном приложении «Радио Теос». Я понимаю, что многие слушали нас и слушают через приложение. Наши сотрудники будут над этим работать, с тем, чтобы вот этот вопрос решить. А я бы хотел, на самом деле, понять, те, кто нас слушает на сайте, вообще слушаете или нет, потому что сегодня у нас необычная ситуация, и пока обратной связи от вас, сообщения от вас нет. Поэтому просто, если вы нас слушаете сейчас, вот эту беседу вы слышали, вам есть что об этом сказать или вам нечего об этом сказать, ну, просто смысл в том, что вы нас слышали. Позвоните нам, пожалуйста, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Тут на самом деле получается такая симметричная ситуация. Пару месяцев назад у нас было похоже. Но только вот пару месяцев назад у нас не работала трансляция на сайте, а при этом работало приложение. И было много звонков. То есть вот в это время, после нашего эфира, после нашей предзаписанной части, мы разговаривали с вами, с теми, кто слушает нас через приложение. Сейчас ситуация обратная. Приложение не работало, и, по-моему, сейчас до сих пор не работает. На сайте нас слышно. Если вы слушаете, позвоните 8 800 333 1706, просто скажите, кто вы, откуда. Вот какие-то такие краткие вещи, просто чтобы нам понять, на сайте нас слушают или нет. И второй вариант, если вы не хотите или не можете позвонить, кстати, я напомню, что вот этот телефон 8 800 333 1706 на всей территории Российской Федерации бесплатные, звонки бесплатные, в том числе и с мобильных телефонов. И если вы все-таки предпочитаете не по телефону, то напишите нам через наш сайт theos.fm. Там есть вот этот раздел «Слушать радио и задать вопрос», собственно, в котором аудиоплеер и расположен. И просто напишите, да, вот я такой-то слушаю через сайт, чтобы мы опять-таки понимали, что вы сегодня в этом эфире с нами. Ну и я надеюсь, что многие из вас будут слушать подкаст, будут слушать запись. Я пока напомню, все-таки новая книга начинается, и самое-самое время для того, чтобы поприветствовать новых слушателей, которые за последнее время к нашим программам присоединились. Вот, я напомню поэтому, что мы читаем всю Библию, читаем ее за 5 лет. Напомню, что у нас есть несколько способов слушать эти программы. Вы можете нас слушать в нашей трансляции, вы можете нас слушать также в записи. Есть две страницы, которые для вас, я надеюсь, достаточно важными будут. Во-первых, это страница theos.fm/psb. theos.fm/psb. Это страница наших программ, на которой вы можете скачать только вот эти наши предзаписанные получасовые беседы по материалам доктора Маги. И, во-вторых, на сайте theos.fm есть раздел «Передачи». Там вы можете найти по страницам Библии. И, собственно, вот наши 50-минутные выпуски, включающие и общение с вами, в этом разделе присутствует, в этом разделе вы можете скачать. То есть возможность послушать, возможность вернуться к материалу, который мы уже прошли, к книгам, которые мы уже обсуждали, у вас всегда есть. И говоря о книге «Исход», я, конечно, прежде всего посоветую вернуться к книге «Бытие». Что можно послушать, что можно почитать. Конечно, книгу «Бытие», особенно заключение книги «Бытие», это история Иосифа. Просто начиная с 37 главы и вперед до конца. И еще два важных места, два важных фрагмента в книге «Бытие» — это 12 и 15, 16 главы. Это история Авраама. Почему это важно? Потому что, по большому счету, книга «Исход» — это про то, как Бог исполняет завет со своим народом. Книга «Исход» — это про то, как осуществляется план, осуществляются обещания, которые когда-то Бог дал Аврааму. Вот в этом главный смысл книги. Не в том даже, что там просто вот выход Израиля из Египта, хотя это уже само по себе непросто, а в том, что этот выход исполняет Божий план, исполняет Божий замысел. И за время, которое Израиль провел в Египте, могло показаться, что от Израиля ничего не осталось. Да, вот должен был быть большой народ. Смотрите, было обещание Аврааму. Был обещан народ. Да, обещано, что вот будет потомство. Хорошо, есть потомство. Но при этом, да, причем потомство много. Вот эта тема многочисленности, она исполняется по полной программе. Но потомство живет в Египте. Потомство живет в плену. И вот по этой причине могло создаться ощущение, что обещание не выполняется. Бог обещал, но нет, вот этого не происходит. И главный смысл книги «Исход», я думаю, что это, конечно, исполнение Божьего обещания. Теперь как это относится к нам? Нас Бог обещает избавить из рабства греха. И вот, когда мы переносим все это уже на современные рельсы, да, на нашу с вами жизнь, получается, что это Божие обещание исполняется несколькими способами. Это избавление от греха юридическое, через искупление, через то, что сделал для нас Иисус Христос. Но дальше это избавление от греха продолжается. Когда мы живем христианской жизнью, у нас есть возможность противостоять нашей старой природе. Бог дает такую возможность, и вот это в какой-то мере в параллели к тому, как Бог вывел в свое время израильтян из Египта. Также Он выводит нас из греха юридически, с одной стороны, через Иисуса Христа, через Его жертву, и с другой стороны, Он фактически по жизни нашей, помогает нам освободиться от влияния греха. То, что называется освящением. Артем из Эстонии пишет, обратил внимание на то, что Бог благословляет повитух не за то, что они не делают, а за то, что они боятся Бога. Хорошее наблюдение, потому что, да, вот это мотивация. Об этом мы говорили в другом цикле передач, между прочим, читаем Библию вместе. Понимаете, можно быть человеком, который пытается походить на христианина. Вот он пытается. Он пытается сделать, поступать так, как христианин. Вопрос, какая у него мотивация? Вопрос, почему он это делает? Более того, без Христа он не сможет поступать как христианин принципиально. Это для него невозможно. Вот. Поэтому да, это за то, что они боялись Бога. Не за то, что они делали или не делали. Да, опять-таки, это относится и к нам. Из Донбасса Енакиева пишет нам слушатель: благословений вам, очень интересные библейские уроки. Спасибо большое вам, Эдуард из Донбасса. Вот приятно это слышать, потому что действительно эти библейские уроки или эти библейские беседы, ну, это результат труда многих людей, на самом деле. То, что мы делаем сейчас для нашей аудитории, русскоязычной аудитории, это продолжение, это развитие, да, сами по себе мы, конечно, такое сделать бы не смогли. И перелопачено огромное количество материала. Я, кстати говоря, ну, здесь у нас будет немножко попроще, в книге «Исход» будет попроще, потому что толкования, которыми христиане пользуются, то, как христиане истолковывают книгу «Исход», в общем, здесь небольшой разброс. У нас были сложности, те, кто были с нами в предыдущей серии передач по Евангелию от Матфея. Вы помните, какие были сложности в эсхатологии, в интерпретации событий последних дней. Так что там действительно я призывал вас и напоминал вам о том, как важно проявлять уважение и понимать, что когда человек так истолковывает, даже если это толкование от вашего отличается, наверное, есть смысл, наверное, почему-то он так истолковывает. Алла пишет: «Да, слышно, спасибо». Кстати, вопрос по записанной части. Когда вы, Олег, говорите «мое мнение», то к кому это относится? К вам или к доктору Маги? Благословений. Хороший вопрос, Алла. Значит, давайте так. Это точно всегда относится к доктору Маги. Эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И когда говорится мое мнение в предзаписанной части передачи, вот в этой предзаписанной части передачи, это всегда цитата из того материала, который лег в основу этих передач. Вот я никогда, Алла, услышали, да, я никогда в предзаписанной части передач не вставлю свое мнение, и уж тем более не буду его анонсировать как мое мнение. Это не то место. Там этого не будет. Здесь, в наших беседах, в наших комментариях, до и после, это может быть, но никак не там. Теперь, совпадает ли оно с моим личным мнением, как человеком, который готовит эти передачи? Скажу вам так, на 95-98% да. Иначе я бы их не готовил. Оно может не совпадать с мнением многих христиан. И я это отлично понимаю. Но не будет журналист делать... Хотя нет, кто-то, наверное, будет... Не всякий журналист будет делать то, что не совпадает с его мнением, с его отношением, с его взглядом. Просто потому, что мне сказали вот так, да? Соответственно, так должно быть. Нет, так не будет. Особенно здесь, где мы читаем, изучаем Священное Писание. То есть я, естественно, делаю то, что соответствует моему пониманию Библии. Наверное, именно поэтому мне и, собственно, доверены эти передачи вести, вот этот цикл вести. В тех случаях, когда что-то не совпадает, и это важно, мы оговариваем это, и мы будем это оговаривать. Кстати, на ближайшие передачи по книге «Исход», на ближайшие полтора месяца, которые мы, собственно, эту книгу будем читать, я могу вам четко совершенно сказать, что таких несовпадений не предвидится. То есть тут интереснейшие комментарии, интереснейшие наблюдения, важнейшие наблюдения. Раз уж вы подняли этот вопрос, Алла, а знаете, с чем будут несовпадения и с чем будут различия, разногласия? С комментариями, которые вы можете прочитать у иудаистских комментаторов. Иногда христиане любят ссылаться на иудейских комментаторов, посмотреть, вот как они это интерпретируют, вот как они это толкуют. Я понимаю, почему это делается. Говорят о том, что вот иудейский комментатор, он понимает ситуацию, понимает контекст, он может, исходя из этого контекста, истолковывать и так далее. Я хотел бы предостеречь нас с вами против такого подхода. Дело в том, что откровение всего Священного Писания указывает на Христа. И мы неоднократно с вами об этом говорили. И откровение всего Священного Писания раскрывается в полной мере, достигает своей полной реализации именно во Христе. Вот когда вы слышите слова о том, что «а эти люди, иудейские комментаторы, современные, древние, поскольку они иудеи, они лучше понимают язык, они лучше понимают культуру, они лучше понимают особенности какие-то и так далее». Не увлекайтесь, пожалуйста, этим. Вопрос ключевой не в том, понимает ли человек особенности культуры, особенности языка. Он важен, он очень важен. Но это не ключевая тема, это не ключевой вопрос. Ключевой вопрос в том, знает ли этот человек Иисуса Христа. Вот это, друзья мои, вот это главное. Знает ли этот человек Иисуса Христа? Есть ли в сердце этого человека Божий Дух? Помните, Иисус говорит: «Я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя, Духа истины». Вот Дух истины в сердце человека есть или нет? Опять, это не избавляет нас от упорного труда, который мы вкладываем в то, чтобы читать, понимать, постигать Священное Писание. Это просто помогает нам не отвлекаться от главного. А апостол Павел спорил с самыми разными людьми, среди прочих, с людьми, которые распространяли всяческие байки, всяческие сказания. И, наверное, эти байки, эти сказания, эти разговоры звучали красиво, звучали интересно, звучали увлекательно, звучали, возможно, для кого-то даже духовно. Но из-за этого, вот по этой причине, они не становились истинными. Это не делало их истинными. Поэтому, когда мы с вами будем читать книгу «Исход», я очень прошу вас, призываю вас, читайте эту книгу, как и весь Ветхий Завет, в свете Иисуса Христа, как возрожденные люди. Да? Вот иначе получается такое расслоение. Иначе Иисус оказывается лишним в нашем чтении, в нашей интерпретации Священного Писания. Но вот даже параллели между приходом Моисея, рождением Моисея, да, и приходом в мир Иисуса Христа, даже эти параллели существуют. Еще больше параллелей между жизнью Моисея и нашей с вами жизнью, нашим с вами странствием. Жизнь Моисея, мы будем говорить еще об этом, делится на 3 этапа, по 40 лет. У каждого из этих этапов свое направление, своя цель. Так вот, последний 40-летний этап — это служение Богу. Все до этого, ну, это либо подготовка, вот вторые 40 лет, либо попытка служения собственными силами. Вот собственными силами и служить Богу, и понимать Священное Писание невозможно. Именно поэтому и для понимания книги «Исход» нам нужен Иисус Христос. Ян Латышинский, Олег Шевкун. По страницам Библии. Встретимся с вами завтра. Всего доброго. Да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.